Сегодня мы сфокусируемся на одном из аспектов того, что это такое. Перед нами предстает текст, в котором апостол Павел, обращаясь к своему одному из самых близких учеников Тимофею, представляет ему базовые вещи настоящего истинного лидерства или истинной мужественности. Он объясняет ему, что значит быть настоящим мужем Божьим. В принципе, мы говорили о том, что на сегодняшний день господствующей теорией в обществе все больше и больше становится идея, что идентичность личности определяется не объективными внешними стандартами, не Божьим стандартом и даже уже не объективными стандартами общества. Сегодня идентичность личности все больше определяется исключительно субъективными внутренними ощущениями. По сути дела, главной ценностью становится аутентичное самовыражение. То есть вопрос, который стоит перед каждым человеком, не в том, насколько он соответствует той или иной идее, тому или иному образу, а этот вопрос очень прост. Насколько он аутентично или подлинно выражает то, что у него есть внутри. Вот кто он есть, вот то и празднуйте. Вот это и есть хорошо. По этой причине человек фактически делает то, что он хочет. Он делает то, что ему нравится, в чем он находит удовольствие. И это празднуется, это поднимается на высшую планку достоинства, как того, что чрезвычайно ценно. Как я уже сказал, это общий дух общества, современного общества, западного общества в частности, хотя это все больше и больше распространяется на весь мир. Такой подход исключает всякие внешние рамки и стандарты, делая их не просто ненужными, а даже по их теории вредными. То есть они даже говорят, что если мы будем пытаться подстраивать себя под какой-то образец, будь то библейский, будь то образец, который принят в обществе, или какой угодно другой, то человек как бы подвергает свой внутренний мир насилию, он лишает себя естественности или аутентичности, то, что они называют. Это оказывает, безусловно, огромнейшее влияние на то, как люди отвечают на фундаментальный вопрос «Кто я?». Это один из самых главных вопросов, который определяет восприятие человеком мира, окружающей действительности и всего того, что происходит вокруг. Каждый из нас пытается все время осознать, кто я в контексте того мира, в котором мы живем. Конечно, осознание себя мужчиной или женщиной – это один из очень значительных аспектов нашей идентичности, нашего самоосознания. Вот почему Писание содержит очень много указаний относительно этого. Оно не только говорит о том, что Бог сотворил мужчину и женщину и сотворил их разными. В прошлый раз мы подробно остановились на критериях истинной мужественности, которые представлены апостолом Павлом в послании к Тимофею. Когда он обращается к этому своему ученику, он делает различие между двумя категориями мужчин или двумя подходами, разными подходами к жизни. Один подход к жизни он называет этой очень важной фразой или очень важным термином «муж Божий» или «человек Божий». И другой подход включает в себя то, что очень распространено в мире. То, что представляется господствующей теории в мире, очень удивительно. Еще в то время, еще в первом столетии, когда апостол Павел писал это письмо, заключалось в том, что большинство мужчин находили и продолжают находить смысл своего существования, суть своей идентичности в самоутверждении и самоугождении. Это два ключевых поста, на которых или основания, на которых стоит современный мужчина. И, кстати, как мы видим на протяжении долгого времени, тысяч лет. Посмотрите, о чем говорит апостол. Мы будем читать 6 глава, 1 послание к Тимофею, с 3 стиха начнем еще раз. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым. и довольным. Я немножко совсем остановлюсь на этом тексте, потому что мы о нем подробно говорили в прошлый раз. Заметьте, как апостол характеризует или представляет вот это основное движение мира, которое существует, в котором люди находят свою идентичность и свой смысл. Здесь сказано о том, что тот, кто не следует здравым словам Господа Иисуса Христа, тот горд, ничего не знает, заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума. Друзья, вот это, к сожалению, является типичным описанием мужественности. Мужчины – это те люди, которые стоят за себя, за свою точку зрения, за позицию. Они горды, но при этом ничего не знают, потому что они не следуют здравым словам Господа Иисуса Христа, при этом заражены страстью к состязаниям. Как переспорить, как утвердить себя, как утвердить свою версию событий, свой взгляд на то, что происходит вокруг. В этом считается истинное мужество или считалось на протяжении длительного времени. Результатом этого, смотрите, зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. К этому можно добавить огромное количество проблем, которые мы наблюдаем в современном обществе. Апостол объясняет Тимофею, что в отличие от таких понятий, благочестие является наивысшей ценностью. Он говорит здесь о том, что некоторые люди пришли в церковь, пришли к Иисусу Христу, они стали верующими, но они также продолжают жить достижением тех целей, которые увлекали их до их обращения. Теперь только они увидели свою христианскую веру, свое благочестие, они увидели в качестве инструмента, который позволил бы им обогатиться, который бы гарантировал им безбедную жизнь, который дал бы им возможность иметь благополучие и благосостояние. Именно таким образом представляет здесь, посмотрите, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, то есть инструментом для обогащения, инструментом для достижения самоудовлетворения и самоутверждения. И он говорит, удаляйся от таковых. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. И в прошлый раз мы смотрели на английскую версию этого стиха, и оно очень хорошо показывает нам эту разницу. Посмотрите, здесь написано «Imagining that godliness is a means of gain». «Godliness is the means of gain», то есть средство приобретения чего-то. Но посмотрите в шестом стихе, он говорит «But godliness with contentment is great gain». То есть он говорит о том, что благочестие и является-то великим прибытком. Благочестие – это не инструмент для того, чтобы что-то приобрести, а благочестие является вот тем наивысшим благом, которое может быть у человека. И человеку нужно научиться, имея благочестие или стремясь к благочестию, найти в нем удовлетворение. Дальше он объясняет пустоту вот того предположения, которым живет весь мир. Седьмой стих. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». То есть наша жизнь на земле – очень короткий промежуток времени, и мы пришли сюда в мир без ничего, и мы уйдем из этого мира, ничего с собой не взяв, из того, что мы имеем здесь на земле. Самое большое, что мы можем взять – это благочестие. Это благочестие, что является вот этим прибытком или великим приобретением, которое нам необходимо. Те же люди, которые игнорируют этим или попадают под влияние мирской философии. Посмотрите, что он пишет дальше. Восьмой стих. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают». Вот здесь посмотрите ряд опасностей. Первое. Те, кто движим идеей того, что благополучие, успех, достаток принесут ему счастье, они подвергают себя, первое, искушению, второе, попадают в сеть, искушение – это та точка, где он еще может думать, смотреть. Сеть – это когда он уже попался. Посмотрите дальше, безрассудные и вредные похоти, следующий шаг. И последнее бедствие и пагуба. Вот это реальность, в которой, кстати, в которую толпами идут мужчины века сего. Вот эта мужественность, как она представляется в мире, и как дьявол сделал этот трюк, которым он очень эффективно ловит многих и многих людей. Желающие обогащаться впадают в искушение, и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами подвергли себя многим скорбям. Вот этому состоянию апостол противопоставляет совершенно другую жизнь или жизнь иного качества, качественно новую жизнь. И об этом написано в стихе 11. Давайте посмотрим, что говорит здесь апостол. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Заметьте, апостол, как он типично часто это делает, он противопоставляет два мира. Он говорит, вот один мир, который естественный для неверующих людей, который, к сожалению, навязывается многим верующим людям как рабочая идеология жизни. И вот другой, совершенно нового характера, совершенно иной природы мир. И когда он сравнивает этих два мира, он, обращаясь к мужчинам, к мужу Божьему, он обращается и говорит несколько очень важных характеристик. Во-первых, он говорит, человек Божий, это значит, что этот человек принадлежит Богу, он не сам свой. Для многих людей главная ценность заключается в том, что я свой собственный. Я никому не принадлежу, я никому не подчиняюсь. Я в этом моя независимость, дух независимости ни от кого. Он ценится выше всего. В данном случае апостол специально подчеркивает зависимость. Он говорит, ты же человек Божий. И это ключевой вопрос, друзья. Вот то, о чем сегодня говорят в обществе, вся вот эта, все это confusion или замешательство, смущение, в котором находится общество сегодня относительно гомосексуализма или трансгендерс, или всяких других разных извращений, которые сегодня существуют. Вся эта проблема заключается, она уходит своим корнем в дух независимости. Когда человек решил, что он сам будет определять, что такое хорошо и что такое плохо. Он подчеркивает, ты же человек Божий. И дальше он говорит о двух характеристиках этого человека. Человек Божий, он, во-первых, убегает. Убегай сего, написано, всей вот этой идеологии, которая только что представлена. Слово «убегай», очень сильное слово «фьюга», греческое слово «фьюга», оно означает бежать от опасности, бежать, спасая свою жизнь. То есть апостол применяет это слово, он хочет подчеркнуть, слушайте, это не игрушки, с этим не играют. Он говорит, это то, от чего нужно бежать, как от огня. Это взрывоопасно, это то, что обязательно отравит тебя, это то, что нельзя, взяв, не обжечься. Он серьезно предупреждает, он говорит, ты же человек, принадлежащий Богу. Сделай все, чтобы самым серьезным образом оставить все это дело. Убегай. Он не просто говорит, воздерживайся, он не просто говорит, обходи стороной, он не просто говорит, не допускай этого. Он самым сильным термином использует самый сильный термин «говорит», подчеркивая, что настоящий мужчина, он в Божьем понимании делает все возможное для того, чтобы убежать от опасной, разрушительной идеологии мира этого. Друзья мои, это одна из самых больших проблем современного христианства. Современное христианство не понимает разрушительной опасности идеологии мира. И оно не убегает. Оно заигрывает. Оно где-то ходит близко. Оно вроде бы не покупает ее полностью, не забирает, но где-то хочет пройти рядом, как Лот где-то возле Содома. И точно так, как с Лотом Содом очень жестоко поступил. Вот точно так, то, что мы видим сегодня, происходит с современными лидерами, современными мужчинами, современными церквями, современным христианством. И, друзья мои, Бог поругаем не бывает. Если Он говорит здесь «убегай», это значит, что тот, кто не убежит, обязательно будет подвержен опасности. Это первое. Ну, второе, о чем Он говорит здесь, Он говорит, ты не только убегай этого, а преуспевай. Слово «преуспевает», «диока», слово, греческое слово, оно переводится как «ревностно бежать за чем-то», «стремиться к чему-то», «достигать», «следовать», «искать». Это первое качество мужа Божьего. Настоящий мужчина сознательно и ревностно достигает Божьих ценностей в своей жизни. Это настоящее мужество по Божьим критериям, по Божьим оценкам. Как я уже сказал, у нас есть наши человеческие представления, у каждого свои представления, но Бог открывает нам свою картину, Он открывает свой портрет, и Он говорит о том, что это очень важное обстоятельство, которое, кстати, радикально противоречит идеологии мира сего. Сегодня доминирует позиция внутренней расслабленности, позиция лени, движение по течению, постепенного скольжения по жизни, без того, чтобы прилагать особые усилия, чтобы достигать чего-то важного и правильного. Друзья, Священное Писание, оно всегда такое же, истина неизменна, в первом веке или в 21 веке, обращая к современному христианину, к современным мужчинам, Священное Писание говорит: ты же человек Божий, убегай сего и преуспевай, или достигай, стремись. Стремись к правде, благочестии, вере, любви, терпению и кротости. Муж Божий – это человек, который сознательно подчиняет себя побуждающему действию Святого Духа. Это тот, кто обязательно будет двигаться к Богу, а не скользить от Него. Объясняю Тимофею суть этого движения. Апостол представляет нам несколько элементов. И сегодня мы коснемся первого только элемента. Я думал, что мы сегодня сможем поговорить о трех сразу. Не получилось у меня упаковать все это в одну проповедь, поэтому мы посмотрим, сколько у нас проповедей получится. Самое первое, что мы видим здесь, это посвящение правде. Так здесь и написано: ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде. Слово, которое переведено здесь в русской Библии как «правда», это слово еще переводится как «праведность». Вы можете посмотреть здесь в английской Библии «pursue righteousness» – «праведность». Это немножко больше, чем только «правда». Слово «праведность», его корень связан с тем, чтобы быть правильным, соответствовать как чему-то, что правильно. То есть, когда он говорит «преуспевай в правде», речь идет о очень серьезном явлении, касающемся состояния сердца человека. Это определенный стандарт, которыми движим этот человек, движим внутренний мир человека. Прежде всего, это внутренняя честность. Это внутреннее посвящение правде вообще. 14-й Псалом очень хорошо отражает эту истину. Первые два стиха, посмотрите: кто может пребывать в жилище твоем, кто может обитать на святой горе твоей? Дальше сказано: кто? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Заметьте, это не просто говорит истину вообще, а тот, кто внутри честен, внутри он целостен. Он имеет integrity внутри, он внутри не допускает фальши, не допускает какой-то лживости. Это очень понятно, друзья. Настоящий мужчина – это лидер, это тот, кто может оценить ситуацию правильно, тот, кто может принять решение в соответствии с оценкой этой ситуации, и тот, кто может обеспечить курс движения или действий в соответствии с этими решениями. Так вот, для того, чтобы это сделать, первое, что нужно – нужна правильная, честная оценка реальности. Нужно посмотреть правде в глаза. Нужно искать правды. Нужно искать не того, что мне хочется видеть, не того, что я больше мне выгодно видеть, не того, что мне больше нравится видеть, а нужно иметь дело с реальными фактами. Так вот, настоящий муж Божий – это тот человек, который всегда ищет правды. И он честен, честен с правдой внутри сердца своего. Он понимает, что если ты на самом начальном этапе, если ты вначале не докопался до правды, если ты вначале купился на свои преференции, то ты дейта, изначальная дейта, информация, которая введена в твой компьютер для оценок, расчетов и действий, она изначально повреждена. И, соответственно, как же ты будешь оценивать? Ты будешь оценивать не реальные факты, а вымышленные. И, соответственно, ты будешь делать выводы, не связанные с реальностью, а с твоим вымышленным миром. И, соответственно, ты будешь действовать, исходя из твоего вымышленного мира. В этом огромная проблема современного общества. В этом огромная проблема современных мужчин. Они не любят правду. Они в своей сути где-то коррумпированы внутри, их устроит полуправда. Их устроит что угодно, чтобы нравилось им, чтобы обеспечивало им более желаемый результат. Это ключевая проблема. Муж Божий, человек, посвященный правде, посвященный в сердце своем. Здесь, правда, возникает вопрос, который чаще всего вы можете услышать везде. В колледжах, в школах, и когда те, кто ходил в колледж и школу, они, естественно, слышат этот вопрос и принесут вам его домой. Они спрашивают, а правда чья? А правда в чьей интерпретации? А в соответствии с чьей позицией правда? Мы очень-очень ушлые внутри, мы хитрые люди, и мы всегда можем найти какой-то вариант, как бы how to excuse ourselves, как извинить свое собственное нежелание искать правду. Мы можем найти варианты, а здесь несколько вариантов правды, поэтому я выберу тот, который мне нравится. Не тот, который правильный, а тот, который мне нравится. Так вот, Священное Писание очень ясно объясняет нам, говорит о том, где же правда. Псалмопевец пишет, 118 Псалом, 142 стих. «Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина». Друзья, это ключевой вопрос. Верите ли вы в то, что правда Божия – вечная правда, и что его закон есть истина? Друзья, ваше отношение к этому вопросу определит качество и стиль вашей жизни. Что является вашим стандартом? Во что вы верите? К сожалению, сегодня есть очень много верующих людей, которые исповедуют, что они верят в Библию, но когда они скажут, где же правда, они скажут, у каждого своя. Правды много, всякой разной. Для псалмопевца это было очень ясно. Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина. В другом месте он говорит, 128-й псалом, это же... Вернее, 118 Псалом, 128 стих. «Все повеления Твои признаю справедливыми». Вот здесь происходит вот это принятие базы, принятие того, что Бог и Его Слово является стандартом, является единственным основанием, который позволяет мне оценивать то, что есть правда или неправда. И всякий путь лжи ненавижу. Это является одной из главных характеристик человека Божьего, мужа Божьего. Он посвящен правде, и он знает, что правда у Бога. Мы встречаемся с этой проблемой на самом раннем этапе жизни людей. Перед Адамом и Евой возникла проблема. Бог специально предупредил их о том, что дерево познания добра и зла, что оно несет в себе зло, несет в себе беду. Если человек вкусит от него, смертью умрешь. То есть потенциально вкусить это дерево означало подвергнуть себя смертельной опасности. Но после того, когда Ева поговорила с дьяволом, Ева приобрела другую точку зрения. Вот до того Слово Божие было единственным стандартом. После того, когда у нее произошел этот контакт, и она послушала, что ей говорит дьявол, и дьявол предложил другую точку зрения. Но заметьте, у дьявола нет убедительных доказательств, что это не так. Поэтому Ева делает свой шаг, этот роковой шаг, который ввел ее и всех ее потомков в состояние вражды против Бога. Он делает этот шаг, основываясь не на истине, а основываясь на своих чувствах, на своих желаниях, на своих преференциях. Посмотрите, что видит Ева, когда она смотрит на этот плод. Бытие 3 глава 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Посмотрите, принятие решения основано здесь не на объективной оценке фактов. Принятие решения основано на том, что она видит и смотрит, вроде неплохое. И дальше, и оно приятно для глаз, красивое очень. И следующее, я хочу его, потому что оно мне откроет какое-то новое знание. И дьявол сказал, что будете как боги, знающие добро и зло. Какой-то новый горизонт обещает мне вот этот плод. То есть речь не идет о том, что она пришла, и она задала себе вопрос. Бог сказал, что это опасно и ядовито, а мне нужно проверить, так ли это, убедиться в том, вот Бог говорит одно, дьявол говорит другое, и как-то нужно определить, кто же прав здесь. Заметьте, не объективный анализ фактов играет здесь роль, а субъективное ощущение. Именно субъективное ощущение движет Еву к тому, что она взяла сама и ела, и дала мужу, и он ел. Друзья, этот трюк дьявол использовал тогда, и он продолжает использовать его сегодня на каждом из нас. Это не только вопрос мужчин, это вопрос каждого человека, живущего на земле. Это то, где дьявол атакует самым мощным образом сегодня народ Божий. Он всегда пытается заставить, чтобы люди принимали решения не на основании истины, не на основании реальной действительности, а на основании того, что им нравится, что приятно, что более выгодно. Итак, первое, что мы видим, муж Божий – это человек, который оценивает реальность и принимает решения на основании того, что истина в Божьих глазах. Он хочет знать Божью истину. Он учится мыслить в соответствии с ней. Он стремится как можно точнее понять ее практическое применение в реальных жизненных ситуациях. Вот, друзья, почему муж Божий – это человек, который будет любить Библию. Вот почему муж Божий – это человек, который будет учиться мыслить в соответствии с тем, что говорит Библия. Вот почему муж Божий – это человек, который будет стремиться в церковь. Почему? Потому что там проповедуют Библию. Это то место, которое позволяет ему укрепить, утвердить его общую систему мышления, которая позволит ему правильно оценить реальность. Итак, это первое, о чем мы видим, посвящение правде. Второе, мы видим здесь социальную значимость правды. Что это такое? Правда непосредственным образом влияет на нашу с вами жизнь. Если мы посмотрим на Ветхий Завет, в частности, и Новый Завет тоже, мы можем увидеть множество мест, в которых сказано, что посвященность правде в огромной степени определяет общий успех жизни людей на земле. Чрезвычайно важно, я вам приведу несколько буквально примеров. Первое, об общем благополучии Писание говорит. Второзаконие, 12 глава, 25 стих, сказано следующее. «Чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое или правильно поступать будешь». Причем пред очами Господа, несправедливое в своем уме. То есть, чтобы тебе хорошо было, и детям твоим, чтобы было хорошо после тебя. Друзья, не врите, не допускайте фальши, не допускайте внутреннего раздрая, не допускайте какую-то неточность, какую-то нечестность. Делай справедливое пред очами Господа. Кроме того, 10 заповедей в огромной степени пропитаны, посвящением правде. Честность по отношению к людям. Посмотрите, Исход 20 глава 16 стих. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это 10 заповедей, это основа морально-нравственного закона, в котором заложен этот факт. «Не произноси ложного свидетельства». Будь честен по отношению к людям. Не делай выводов, когда ты точно не знаешь факта. Не спекулируй о чем-то, что неизвестно тебе точно. Не суди мотивов, которые ты не знаешь. Ты не знаешь, почему человек это сделал. Это очень серьезная вещь, которая в огромной степени определяет благополучие семей и определяет благополучие общества в целом, церкви, церквей в целом. Еще один текст, честность по отношению к имуществу, 15 стих, это же 20 главы Исход, не кради. Это еще один важный факт, не бери того, что тебе не принадлежит. Будь праведным, правильным в этом отношении. Это, кстати, в огромной степени определяет успех или же ослабление экономик целых стран, целых цивилизаций. Очень простое отношение массы людей или людей в своей массе к заповеди «не кради». Там, где эта заповедь уважается и почитается даже неверующими людьми, общество будет более успешным. Там, где внутренняя коррумпированность, где люди позволяют себе, оправдывают, как они могут брать то, что им не принадлежит, это ослабляет общество. Или следующее, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабынь его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Заметьте, это очень ясное утверждение справедливости. Это не твое, не просто не бери, а даже мысли свои не направляй туда. Заповедь «почитай отца и мать твою» тоже заповедь, которая связана со справедливостью. Апостол Павел цитирует эту заповедь в послании к Ефесянам, 6 глава, 1 стиха. Он говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». И дальше написано: «Ибо этого требует справедливость». То есть всякий ребенок, который не почитает отца и мать, не послушен отцу и матери, этот человек, который грешит против правды, грешит против справедливости. Почему это справедливость? Потому что родители о тебе заботились, пока ты был маленький. Потому что Бог поставил тебя в ответственность или в зависимость от этих людей, в ответственность перед ними. Этого требует справедливость. Заметьте, как отношение к правде в огромной степени пронизывает всю жизнь человека. Нарушение этих принципов неизбежно ведет к ослаблению основания структуры жизни как каждого человека в отдельности, так и общества в целом. Вот почему мы читаем, что Писание возводит в ранг закона требования о правильных гирях, о том, как мы бизнес ведем. В ранге закона это, друзья мои. Левиты 19:35. «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, эфа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». В книге Второзакония эта мысль повторяется еще более детально. 25 глава, 13 стих. «В кисе твоей не должны быть двоякие гири, больше и меньше. В доме твоем не должна быть двоякая эфа, больше и меньше. Гиря у тебя должна быть точная и правильная. Ефа у тебя должна быть точно и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий, делающий неправду». Заметьте, здесь речь идет о сугубо бытовых вещах. Здесь речь не идет о глобальных теологических вещах, о самых мелких, о самых банальных, с которыми сталкиваются люди. И он говорит очень ясно: не будете четко относиться к тому, чтобы быть честным в самых маленьких вещах. Разрушите себя, разрушите свою семью, разрушите свою страну. Это чрезвычайно важное утверждение. Чем больше люди допускают неправды, какими бы мотивами это ни оправдывалось, тем больше они становятся богопротивниками. Даже если люди мухлюют где-то в том, чтобы то, что смухлевали, пожертвовать Господу. Это мерзость пред Господом. Здесь написано бы мерзость пред Господом Богом твоим, всякий, делающий неправду. Это особенно касается всех людей, которые наделены властью. Отцов в семьях, служителей в церквях, правителей разного уровня, судей. Чрезвычайно важно. Вот что сказано в Писании о судьях. Второзаконие 1 глава 16 стих. «И дал я повеление судьям вашим в то время». Очень важный факт. Говоря: «Выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого». И дальше смотрите: «Ибо суд – дело Божие». Оказывается, делом Божьим занимаются не только служители в церкви. Оказывается, судьи, правители занимаются делом Божьим. И всякий раз, когда судьи допускают неправду, всякий раз, когда коррупция, когда лживость, когда выгода, когда политическая конъюнктура, какими бы благородными целями это ни прикрывалось, когда все это становится основанием жизни, государство рушится. Успех царя Давида в огромной степени был связан с тем, что он творил суд и правду. Второе царство 8:15 написано: «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом твоим». Правда, цедек, это или праведность, соответствие тому, что истину и суд – это юридическое решение, соответствующее истинной картине дела. То есть он творил суд и правду, то есть он видел то, что правильно, и он судил в соответствии с тем, что правильно. Чрезвычайно важно. Друзья мои, коррупция и лживость правителей, точно так же, как и лживость отца в семье, обязательно будут ослаблять, разрушать страну, общество, семью или кого угодно, каким бы сильным и могущественным это общество ни казалось. Этим, кстати, можно проверить качество любого правительства, любого кандидата на властные посты. Посмотрите уровень лживости этого человека. Посмотрите уровень лживости в источниках информации. Посмотрите на справедливость или независимость судов. И это определяет в огромной степени, это определяет внутреннюю зрелость и прочность любого народа, любой страны, любого государства. При этом не имеет значения, ради какой мотивации люди извращают правду. На лжи, лукавстве или какой-либо другой форме несправедливости невозможно построить дружбу, невозможно построить отношения, невозможно построить семью, невозможно построить успешное государство. Библия говорит, Исаия 5 глава 20 стих: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Друзья, в этом наибольшая проблема современного общества. Люди забыли правду, они потеряли нужду в истине, они решили строить жизнь на создаваемой ими псевдореальности. К великому сожалению, вот эта идеология все больше и больше проникает в сознание и жизнь верующих людей. Христиане все меньше дорожат истиной, они делают суждения, приходят к выводам, говорят и действуют, исходя из того, что им кажется правильным. Все чаще вопрос задается: how do you feel about it? Как ты чувствуешь себя по отношению к этому? Ну, не вопрос, что же здесь действительно правда. И это неизбежно разрушает жизнь. Вот почему апостол предупреждает Тимофея и говорит: ищи правду, стремись к ней, преуспевай в ней. Посмотрите, ты же человек Божий, убегай сего первое. И второе, а преуспевай в правде. Ищи, стремись, достигай, беги к ней, сделай все, чтобы ты мог ее иметь. Друзья, посвящение истине требует огромного мужества. Для того, чтобы жить посвященным истине, здесь необходимо быть готовым к тому, чтобы отказаться от собственной выгоды, отказаться от того, что нравится, что кажется более удобным, более привлекательным. Оно требует готовности идти против течения, оно требует силы, чтобы не уступить давлению плоти, давлению мира, и чтобы оно требует безбоязненности, чтобы не подвергнуться страху, которым запугивает общество, желая подмять все под свою неправду. Вот почему апостол говорит: ты же человек Божий. Итак, мы две вещи уже отметили в этом тексте. Первое – это должно быть посвящение правде. Второе – мы говорили о социальной значимости правды. И несколько слов о самом важном вопросе – это духовная значимость правды. Социальная значимость правды важна, 100%. Но она касается нашей жизни на земле. А вот духовная значимость правды определит нашу вечность. Когда мы говорим о человеке, который хочет знать правду, то он обязательно придет к выводу, по поводу того, что Бог абсолютно свят, а я грешен. Он придет к пониманию того, что что-то нужно делать с этой греховностью. Он придет к пониманию того, что я не прав, у меня нет праведности. Я не соответствую тому, что правильно, не соответствую Божьей правде. Это самое важное открытие. Пророк говорит об этом, Исаия 64 глава 6 стих. Он говорит: и вся праведность наша, как запачканная одежда. Сегодня пела Кристина, кажется, об этом, о том, как вот эти rugs, вот эту запачканную одежду Бог поменял. Это наша праведность. Мы неправедны. Человек, который дорожит правдой, он неизбежно поймет, я неправеден. Он будет видеть свои недостатки. Он будет видеть свои проблемы. В этом реальность. Человек, который не боится посмотреть правде в глаза, увидит это. Он увидит свою собственную неправоту. Апостол Павел добавляет, Римлянам 3 глава 4 стих, «Бог верен, а всякий человек лжив». Как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Друзья, это очень серьезно. Каждому человеку однажды обязательно придется встретиться лицом к лицу не с выдуманной реальностью, а с реальностью Божьего суда, который будет судить нас на основании того, что действительно объективно правильно. Не на основании того, how do you feel, а на основании того, how he believes. Вот он считает правильным. Это очень серьезно. Апостол говорит о том, что там невозможен подкуп. Там невозможно изогнуть истину. Невозможно отклониться от истины. Откровение 20 глава рассказывает нам об этом событии, которое произойдет однажды. 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где звери, лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах соответственно с делами своими, не соответственно с чувствами, соответственно с объективной ценностью своих дел. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. Друзья, каждый, никому избежать не удастся. Далее Писание говорит о том, что вместо вечного блаженства с Богом не войдет никто и ничто нечистое. 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Чрезвычайно важное утверждение. Проблема осложняется еще и тем, что для того, чтобы быть оправданным на Божьем суде и избежать вечного наказания в аду с дьяволом, необходимо быть праведным на 100%. Здесь недостаточно просто пытаться быть праведным. Здесь недостаточно просто попробовать соответствовать Божьим стандартам и Божьему закону. Апостол Павел говорит об этом Галатам 3 глава 10 стих. «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». То есть, если человек хотя бы один раз не исполнил хотя бы малейшую часть из того, что записано в книге закона, он уже проклят. Он уже находится под судом, под осуждением. Вот почему всякий, кто действительно понимает важность правды и кто посвящен ей, обязательно будет осознавать свою глубокую нужду в Спасителе. Он, его не устроит попытка опереться на свои собственные достижения, на свою собственную праведность. И он поймет, что оправдание того, что а у других еще хуже. Это не пройдет. Он ясно понимает, что это не пройдет. На Божьем суде не пройдет. Вот почему всякий человек, дорожащий правдой, он обязательно будет бежать к праведнику, который пришел на землю для того, чтобы дать нам свою правду. Вот почему жертва Иисуса Христа, Евангелие Иисуса Христа – это самое главное, это центральная точка для каждого христианина, для каждого из нас. В этом удивительное чудо Божьей любви, друзья мои. Будучи мотивирован своей милостью, своей любовью по отношению к нам, Он посылает на землю Своего единородного Сына, абсолютно праведного, абсолютно безгрешного, для того, чтобы Он умер на кресте за нас – и подарил нам свою праведность. В этом смысл христианской жизни, в этом смысл жизни каждого человека. Римлянам 3 глава мы читали сегодня уже 21 стих, я прочитаю немножко дальше. «Но ныне независимо от закона явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением в Иисусе Христе. Друзья мои, Иисус Христос делает нас праведными. В этом смысл Его пришествия. Он пришел на землю не для того, чтобы показать пример героической жертвенности. Он пришел на землю не для того, чтобы каким-то образом свою мораль передать нам, чтобы мы научились этой морали. Все это важно, и жертвенность, и мораль. Он пришел для того, чтобы примирить нас с Богом, чтобы неправильных сделать правильными. Это возможно только в одном случае. Здесь написано «через веру». Праведность Божия, 22 стих, «через веру в Иисуса Христа». Вот почему мы проповедуем «покайтесь и веруйте в Евангелие». Потому что это единственный путь стать праведным перед Богом. Это самое важное, что может быть в жизни каждого из нас. Доверить свою жизнь Иисусу Христу. Возможность, единственная возможность стать праведным. Только совершенная праведность Иисуса Христа, которую Он принес с небес, она может покрыть человеческую вину, она может примирить человека с Богом. Заместительная жертва Иисуса Христа – это удивительнейший шаг Божьей любви и Божьей мудрости. Друзья, абсолютно праведный Бог, Он не мог поступить неправедно, даже тогда, когда Он движим своей любовью, будучи движим своей любовью, искал возможности спасения людей. Вот почему нужно было прийти Сыну Божьему на землю. Для соблюдения правды, праведности Божией. Посмотрите еще раз 25 стих 3 главы. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его, чтобы показать, чтобы продемонстрировать, чтобы соответствовать Его правде, Его праведности, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее время. Да явится Он праведным, и в то же время оправдывающим всякого верующего в Иисуса. Вот для того, чтобы Богу быть праведным и оправдывающим, для этого нужно было послать Сына Своего. Для этого Божьему Сыну нужно было принять человеческую плоть. И нужно было умереть на Голгофском кресте, взяв на Себя наши с вами грехи. И когда она соединилась с Божьей любовью, выразилась в Агнце, в Божьем Сыне, который умер за нас на Голгофском кресте. Когда мы говорим о муже Божьем, о мужчинах, о их идентичности, их характеристиках, несколько вещей хотелось бы подчеркнуть, подводя итог того, о чем мы говорили. Во-первых, мы говорили о том, что муж Божий – это человек, посвященный правде. И каждому из нас, каждому мужчине, каждому лидеру нужно сегодня посмотреть в глубину своего сердца и принять решение относительно этого. Чему вы посвящены? Насколько вы посвящены правде? Второе. Муж Божий дорожит Божьей точкой зрения на вещи. И понятно, он посвящен правде. А правда где? Она у Бога. И поэтому муж Божий ищет, исследует Писание не для теологической разминки своих мозгов, не для того, чтобы поспорить с кем-то. Писание говорит, споров избегай. Не для этого изучай Писание. Он изучает Писание для того, чтобы найти точную картину реальности. Третье. Муж Божий использует всякую возможность, чтобы познавать Божью правду и мыслить в соответствии с ней. Сегодня, друзья, мы наблюдаем в христианстве вообще все меньше и меньше интереса и ревности у людей к чтению Писания, все меньше и меньше интереса у людей к посещению церкви. Причина та же самая. Люди не дорожат правдой. Это влияние общества, правда в самом себе, она во мне. Вот, how do I feel? Как я чувствую, это и есть правда. Если люди дорожат правдой, они будут бежать к Священному Писанию. Я прочитал недавно статистику о том, что из тех людей, которые называют себя верующими, только 50% людей читают Библию один раз в месяц. И буквально какие-то fractions, не помню сколько точно, 10 или 20% которые читают Библию ежедневно. Это люди, которые исповедуют, что у Бога правда. Это христиане, это не общество вообще. Это не просто общество американское, процент. Это проценты тех, кто называет себя христианами. Почему люди не бегут к Писанию, не читают Библию? Потому что они уверены, что основание их жизни где-то в другом месте. Потому что у них нет потребности познавать Божию правду. И поэтому их компас сбит. Они принимают решения, исходя из каких-то других ценностей. И последнее. Муж Божий всегда бежит ко кресту, понимая, что только там он может быть праведным. Мы сейчас помолимся об этом. Давайте помолимся каждый себе прежде всего о нашем отношении к правде. Это, конечно, касается не только мужчин, это касается и женщин, но мужчин в особой степени. Давайте сегодня приготовим наши сердца, чтобы посмотреть на Голгофу. Чтобы каждый из нас сегодня, глядя на праведника Иисуса Христа, умершего за нас, каждый из нас сегодня мог исповедать внутри свою посвященность Его праведности. Преклоним колени и помолимся об этом. Господь наш и Бог, благодарим Тебя за то, что сегодня у нас есть возможность прийти пред лицо Твое и поклониться Тебе. И мы знаем, Господи, что это только по причине того, что Ты послал Сына Своего, Иисуса Христа, праведника, который пришел на нашу землю лжи, греха и неправды. Пришел для того, чтобы принести вот этот луч истины, принести луч правды и праведности, соответствие праведности. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что, приходя к Голгофскому кресту, мы можем сами становиться праведными. Господи, мы не правы пред Тобой. Каждый из нас. Господи, мы сотканы из ошибок, грехов, несовершенств и неправды. И сегодня, Господи, мы приходим к Тебе прежде всего, с искренней благодарностью, что Ты покрыл нас одеждами праведности Сына Твоего. Что Ты дал нам эту правду. Мы хотим сегодня просить Тебя, Господи, помоги нам ее ценить. Помоги, чтобы для каждого из нас правда и праведность Твоя стали самым важным элементом нашей жизни. Благослови нас, Господи, особенно сейчас, когда мы будем вспоминать страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа на Голгофском кресте. Помоги, Господи, чтобы это предстояние пред Тобой, оно глубоко проникло, изменило наши сердца, чтобы Дух Твой наполнил, Господи, каждого из нас осознанием Твоего величия, Твоей доброты, Твоей огромной любви и заботы к нам. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!